Через 200 дней в центре внимания арабо-израильский конфликт. Факты и мнения. В эфире слушатель. Отзывы на первую часть интервью с израильским писателем, журналистом Исраэлем Шамиром. Интервью прозвучало в нашем эфире в предыдущем выпуске этой рубрики в минувшее воскресенье, 2 мая. Послушаем.
Добрый день, это звонит Любовь из Мелбурна. Я сегодня слушала передачу СБС, вашу передачу. Очень понравилась передача о Ближнем Востоке. Я была приятно удивлена, как отзывается Шамир о такой точке зрения, с общей точки зрения, как говорится, можно сказать, даже о своем народе. Вот. Я за мир и дружбу. У меня молодость прошла в Казахстане. И учились мы в школе, нас было столько много национальностей, у нас учились и чечены, и чечены, и казахи, и азербайджаны, и ингуши, и евреи, и кого только там не было у нас. И никто никогда не мог сказать друг другу по национальности обозвать. Нам строго-настрого было наказано ни в коем случае не обижать друг друга именно с национальной точки зрения. И поэтому я бы хотела, чтобы на земле был мир и дружба. Я полностью согласна с автором статьи Шамира. До свидания.
Добрый день. Я из Мельбурна, Наталья Шрёдера. Я в отношении вашей сегодняшней передачи с господином Шамиром Исраэлем, с писателем из Израиля, очень интересно. Его совершенно неординарная точка зрения на корень арабо-израильского конфликта, на разные права. Оказывается, разные права у евреев и неевреев. И господин Шамир говорит об этом открыто. И его точка зрения, и его знание законов Израиля очень интересно, поскольку мы с ними знакомы, конечно, недостаточно. Господин Шамир, он очень интересно ко всему этому подходит. Всегда интересная точка зрения, сформированная не под прессом пропаганды, а свободная. И в этом смысле отрадно было слышать, что господина Шамира не преследуют за его точку зрения, которая расходится с взглядом господина Ариэля Шарона и партии Ликуд. Вот это очень интересно и очень познавательная передача. Спасибо господину Исраэлю Шамиру за его, в общем-то, я бы сказала, даже какую-то смелость гражданскую. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.
Здравствуйте. Это вам звонит Надежда из Мельбурна. Вчера слушала вашу передачу, в которой свое мнение о решении проблемы израильско-палестинских отношений высказал писатель Исраэл Шамир, если я правильно записала его имя и фамилию, простите. Это я считаю просто гениальное по своей простоте и гуманности предложение о создании единого государства. Крепко бы надо призадуматься над ним сильным мира сего, чтобы именно достичь мира и согласия в этом регионе. Господин Шамир настоящий миротворец. Помогай ему Господь. И нам всем. Всего вам доброго.
Здравствуйте. Я звоню из Сиднея. Зовут меня Илья. Весьма признателен за освещение такого больного вопроса, как конфликт между израильтянами и палестинцами. К сожалению, только ваш собеседник, журналист Шамир, достоин всякого сожаления. Журналист, который не знает истории своего народа, достоин презрения. Он называет палестинцами коренными жителями Палестины. Это явная ложь. Мечеть Аль-Аксы построена на руинах иудейского храма. Область Иудея говорит сама за себя. Трагедия еврейского народа в его непокорности. Крепость Масада, восстание Маккавеев кое в чем говорит. Принудительное выселение евреев, римляне, иудейская война. Описание, описанное историком Флавером. Так кто же коренной житель Палестины? Выселенные татары, чеченцы вернулись на свою родину. Почему же евреи не имеют права? Выселение судейских немцев из Чехии выселили за ни за что. Никто не требует их возвращения. Палестинцы сами уходили из своих насиженных мест. Все арабские государства, которые начали войну с Израилем, твердили им: уходите, не мешайте нам бить евреев. Когда они, мы их побьем, вы вернетесь. Что из этого вышло? Они сами себя наказали. Те палестинцы и арабы, которые не послушались этой болтовни, живут в Израиле, получили израильское гражданство, имеют своих представителей даже в Сенате. О каком нарушении прав может быть разговор? Тюрьма в Газе, созданная палестинцами, создана Арафатом, который качает деньги своей жене во Францию. Это продажный тип, которого давно пора убрать со сцены. И убрать таких же журналистов, как Шамир, который ему подпевает. Будьте здоровы, извините за темперамент.
Это были мнения наших слушателей. Арабо-израильский конфликт. Мы с вами, уважаемые слушатели, конечно, здесь никакие глобальные проблемы решать не можем, тем более такие затяжные конфликты, как арабо-израильский. А сколько таких горячих точек на карте земного шара? Чечня, Ирландия, Испания и так далее. Жалко, что Святая Земля не может быть образцом для всего остального мира, как можно и нужно жить вместе в мире, без вражды, ненависти друг к другу, без терроризма. Все-таки это Святая Земля. Так в чем же тут проблема? Страдает, конечно, в первую очередь, ведь люди, народ-то в целом, наверное, тут ни при чем. Виновны, наверное, в первую очередь политики. Взгляд изнутри. Точка зрения на проблемы своей страны, на арабо-израильский конфликт израильского писателя, журналиста-публициста Израиля Шамира. Он один из тех граждан Израиля евреев, которые не согласны с политикой Шарона, осуждают его за его прошлое, отзываются о нем довольно отрицательно. Израиль Шамир в открытую сочувствует палестинцам, осуждает, по его утверждению, существующее в его стране неравенство по отношению к неевреям. Если в прошлом он был сторонником сионизма, то теперь в открытую выступает против него. Это его точка зрения. Вам судить, где он прав и где не прав. Сегодня мы можем услышать одно мнение, а завтра познакомиться с другим. Итак, вторая, заключительная часть интервью с израильским писателем, журналистом Израилем Шамиром.
А что происходит на западном берегу Иордана? Там ведь Шарон хочет сохранить эти поселения. В чем разница?
Вообще в Израиле есть все время постоянно такая вот игра на протяжении многих лет. Для того, чтобы как-то вот создать впечатление, что Израиль там пытается добиться мира, что, конечно, израильское руководство мира никогда не хотело. Но, тем не менее, создать такое впечатление нужно. И поэтому все время предлагают какие-то планы. Знаете, планов громадье, как говорили, да, вот у них сначала этот план, другой план, третий план, сейчас вот план Шарона, что, значит, уйдем из Газы, но зато аннексируем какие-то территории на западном берегу. Все это на самом деле ведь тоже вещи, которые немножко отвлекают от реальности, которая происходит. А реальность какая? Быстрыми темпами строится вот эта вот огромная стена. Она, это же ведь огромное сооружение, бетонная стена 8-метровой высоты, которая проходит по палестинским, условно говоря, территориям, но вполне реально по землям, которые принадлежат живым палестинцам. И там, где она проходит, создается огромный коридор уничтожения. Бульдозеры там сметают оливковые рощи, уничтожают дома. То есть проходит как бы огромная полоса, которая идет на сотни километров по, в общем-то, небольшой территории, извиваясь, и всюду, где она проходит, все погибает. Затем все территории, которые оказываются за этой стеной, они уже практически оказываются в руках Израиля. При этом мы тоже говорим об огромных землях. В результате крестьяне на западном берегу, конечно, остаются и без земель, и без воды, и в очень тяжелом положении. Положение, конечно, ужасно, само собой. И тут тоже надо говорить, что не надо, собственно говоря, так много заострять внимание, на мой взгляд, на вот подробностях того или иного плана, а надо видеть просто задачу по-большому. Надо просто привести задачу к тому, чтобы евреи и неевреи были равноправны в этой земле.
Ну а за что борются боевики, террористы?
И они борются за это же. Так же, как в конце концов русские партизаны во время Второй мировой войны, которые пускали поезда под откос, которые убивали немецких оккупантов, они ведь в конце концов боролись за что? Они боролись тоже за то, чтобы русские и немцы жили бы свободно, друг друга не угнетали, каждый у себя и без всяких проблем. И ведь эта же борьба не была борьбой против немцев. Вы знаете, что были и немцы, которые воевали в Красной Армии, тоже было немало. Так и здесь, на стороне палестинцев, условно говоря, тоже не так уж мало, ну, может быть, не так уж и много, но, в общем, есть, короче говоря, и, условно говоря, еврейские силы, то есть люди еврейского происхождения тоже здесь есть.
На стороне палестинцев?
Да, ну, поддерживают палестинцев, конечно. Вот, например, совсем недавно, несколько дней назад, я был в деревне Биду, где была общая демонстрация палестинских женщин и израильских женщин. Они вместе пришли туда демонстрировать против того, что вот строится эта стена, и там работали бульдозеры, которые сносили. разносили древнюю оливковую рощу. Очень была грустная вещь, конечно, грустное зрелище. И женщины эти шли вместе рука об руку против бульдозеров. И на них, и на тех, и на других налетела израильская конная полиция с дубинками. Избила их, проломила головы, застрелили одного человека. Значит, не посмотрели, что только женщины одни, знаете, и арестовали многих. Так что это, конечно, происходит, по большому счету, борьба за равенство Святой Земле.
Но Шарон говорит, что самая главная цель, которую он преследует, это обеспечить безопасность Израилю. И, следовательно, вот эти акции по физическому устранению лидеров таких организаций, как Хамас, вы думаете, ему удается здесь?
Ну, я так называю это не акции по физическому устранению, я это называю убийством. На мой взгляд, убийства не ведут к такой цели. Но это, опять-таки, такая традиционная сионистская политика. Вот вы наверняка там читали и книжку «Экзодус», и другие вещи, и там всегда ведь в сионистских книжках всегда с большой гордостью говорят о том, как вот сионисты убивали своих врагов, будь то там английский министр, или будь там шведский член королевского дома. То есть, да, у них вот всегда такой вот подход, знаете, говорится, нет человека, нет проблемы, и лучше всего, говорится, запугать своих противников тем, что вот убивать там ключевых людей. Действительно, ведь израильтяне убили уже за последнее время около 200 палестинских деятелей. Иными словами, как только появляется какой-то палестинский деятель, хоть сколько-то либо заметный, он оказывается или в тюрьме, или в пыточном кабинете, или на том свете.
Не только деятели, да. Но ведь и главари такие...
Что такое главари? Как, по-вашему, там Менахем Бегин или Ариэль Шарон, это главари или деятели? Ведь у каждого из них руки по локоть в крови. Относиться к этим вещам надо реалистически. Ариэль Шарон начал свою карьеру с массового убийства в Кибее, о чем вы можете прочесть, когда в 1953 году его отряд, его рота израильской армии, его батальон, там, как это называлось тогда, 101-я боевая часть, убила 63 человека, женщин, детей, мужчин в палестинской деревне Кибее. И с тех пор у него огромный кровавый след. Это как главарь, террорист, политический деятель. Надо, конечно, говорить, но надо не сколько пытаться договориться с теми или иными лидерами. Я-то считаю, что это вообще порочный подход. Надо дать равенство, создать ситуацию, в которой евреи и не евреи равны. И тогда пускай работает нормальный механизм политических сил через парламент. Так вот и все.
Ну а дорожная карта, как вы считаете? Вот сейчас Америка пытается откорректировать некоторые моменты в свете поддержки, оказанной со стороны США плану Шарона. Вообще дорожная карта, Шарон заявил, что она, ну, уже не жива. Как вы считаете, все-таки, может быть, мир-то именно таким путем надо искать, нет?
Ну, я-то и так не считаю, Алексей. Это, конечно, нет. Ну, дорожная карта, да, это пациент скорее мертв, чем жив. Но она и никогда и никуда не вела, и была, на мой взгляд, одним из этих множества планов, которые призваны только успокоить мировую общественность, что дать вот людям надежду, что вот, мол, все как-то устроится, мол, знаем, куда идем. На самом деле ничего подобного нет. И в Израиле ходит в последнее время анекдот, где говорят, что в целях экономии электроэнергии решили выключить лампочку «Свет в конце тоннеля». Знаете, это просто нет. Я не верил, конечно говоря, в то, что этот план куда-то мог пойти, потому что невозможно решить задачу никаким путем, на мой взгляд, кроме пути равенства. Те, кто пытается создать государство двухуровневое, в котором, знаете, у евреев права есть, у неевреев прав нет, это он возвращается к ситуации Спарты. В Спарте эта задача тоже не была решена, но решалась. Решалась чем? Постоянной войной. Так и здесь.
Но без вмешательства третьей стороны конфликт будет продолжаться?
Нет, конечно, нет. Это ведь не так, чтобы у нас, знаете, две стороны боролись, а никто не вмешивался. Ведь Израиль получает постоянно многие миллиарды долларов поддержки, и поддержку материальную, и поддержку моральную, в первую очередь Соединенных Штатов, но и от других стран. Ведь Австралия тоже ко всему этому причастна. Австралийские силы участвуют в операциях в Ираке. Война в Ираке происходит только для того, чтобы помочь Израилю господствовать в регионе. Нет никаких других причин для войны в Ираке, на мой взгляд. Так что и австралийские солдаты также причастны к тому, что происходит. Также Австралия также причастна, как и любая другая страна. Если бы сегодня страны мира просто перестали бы оказывать эту массивную поддержку Израилю. После этого израильские евреи были бы вынуждены договориться с израильскими неевреями, скажем, о создании нормального равноправного государства.
Скажите вот еще, если можно, пожалуйста, о проблеме палестинских беженцев. Это очень существенная проблема. Как вы считаете, насколько реальное требование, чтобы палестинские беженцы вернулись в Израиль? Вот,
да, есть... я думаю, оно абсолютно реальное, и абсолютно правильное, и абсолютно справедливое. Нет, собственно говоря, оснований, почему вот я, уроженец Новосибирска, могу жить в Яффе, а человек, который родился, и все предки, которые родились в Яффе, он туда вернуться не может. Это на самом деле ведь даже и настолько аморально, понять этого невозможно на самом деле. И не вижу никаких причин, почему бы и не вернуться палестинским беженцам. Нет тому, так сказать, никаких противопоказаний. Это тоже, у нас, вы знаете, живут сотни тысяч людей, которые приезжают сюда. У нас сейчас тут есть чуть ли не 500 000 китайцев и таиландцев, которых привозят сюда там работать и так далее. И никто из них особенно уезжать-то не собирается. Так почему вот надо привозить китайцев и таиландцев, которые, конечно, замечательные люди, и ничего плохого про них сказать не хочу, а нельзя дать вернуться законным хозяевам законных земель? То есть я считаю, что да, возврат беженцев, это, я думаю, нужно и хорошо.
Каково будущее Арафата, вы считаете? Он утрачивает свое влияние?
Правду говоря, вы знаете, не играет он такой, в общем, очень-то большой роли президента Ясера Арафата. Он находится, как вы, наверное, видели по телевизору, в руинах, в небольшом руинном здании, окружен израильскими танками, практически под арестом на протяжении многих лет. И я не сказал бы, что он является какой-то уж такой важной ведущей силой в регионе.
Что бы вы хотели русской диаспоре еврейской сказать, которая, ну, внимательно тоже следит, интересуется, болеет, наблюдает за теми процессами? Вы живете там, вам виднее.
Я думаю, правда говорят, если обращаться к русским евреям в Австралии, моя точка зрения, значит, что в какой-то момент надо, в общем, определяться. И вот эта слишком сложная раздробленность сознания, она, по-моему, человеку не на пользу. И, на мой взгляд, если вы решили стать австралийцами, будьте австралийцами. Если вы там иногда там раз в году вспомните о том, что у вас есть какие-то там другие дополнительные там корни, или у ваших дедушек были какие-то там дополнительные интересы, то это, в этом, конечно, ничего плохого нет. Но не надо поддаваться, на мой взгляд, вот этой вот попытке, которая, ну, особенно сионистов, конечно, это оторвать вас от общей массы австралийцев, загнать вас в некоторое такое духовное гетто. Этого, конечно, нужно избегать. Просто помните, что вы австралийцы в первую очередь, и во вторую очередь, и в третью очередь. А может быть, там в какую-нибудь там 29-ю очередь можно вспомнить и о том, что да, был какой-то прадедушка в Бердичеве, и может быть, есть даже еще какая-нибудь тетя в Израиле. Но, в общем, это не должно быть, на самом деле, на мой взгляд, вещью, о которой следует так много думать.
Давайте поговорим о вашем творчестве. Ну вот какой ваш круг интересов сейчас?
Я писатель, пишу книги. Для меня всегда важные вещи. Это то, что я написал, и то, что меня напечатали. Это, знаете, в этом смысле все писатели одинаково устроены. Вот у меня вышло как раз за последний месяц несколько книжек. Вышло здесь, в Израиле, совместное издание израильского и российского издательства. Книжка «Переводы израильского классика Шмуэля Йосефа Агнона». Вот вышло новое, большое, красивое, избранное такое. Мои переводы с иврита на русский. Называется «Шмуэль Йосеф Агнон. Новеллы». Значит, а израильское издательство – это «Гешарим». Вот это, конечно, для меня очень радостное событие. Конечно, мои переводы Агнона издавали много раз. Но последнее вот такое большое издание было в 1996 году в Москве. Значит, уже с тех пор прошло сколько там, уже 8 лет. Ну, а знаете, книга популярная, так что, в общем, хорошо, что, конечно, снова сейчас переводы эти были изданы. Затем в Москве вот сейчас вышла в издательстве «Ультракультура» моя книжка, которая называется «Сосна и олива». В общем, одна из моих самых любимых книг. Это как раз книжка, которая вот, это попытка дать такую полную картину всего, что происходит в Святой Земле. И обрисовать, как вот могут жить вместе все группы населения, которые составляют Святую Землю. То есть, в основном, грубо говоря, если мы говорим о двух частях, тогда это в моих глазах местные жители и иммигранты, как я это вижу. Ну вот, это, значит, интересная, хорошая книжка, но я ее очень люблю, и у нее, на самом деле, очень много поклонников в России. Я получаю время от времени письма самых разных людей, людей, которые прочли, ее очень хвалят. Она была написана давным-давно, в 86-м году. А за это время, знаете, сколько произошло? Так что была необходимость провести некоторую такую ревизию материала, некоторые вещи подправить, некоторые вещи дописать. И вот для этого издания «Ультракультуры» взялся за это так. Но потом оказалось, что книги не так много надо менять, в общем, не так много нужно добавлять, потому что оказалось, что она, в общем, сделана правильно. Основные вещи там как были, так и остались. Ну, поэтому я, в общем, внес только самые-самые такие минимальные косметику, и она вот вышла снова сейчас в Москве. Затем вышла у меня сейчас вот книжка в Соединенных Штатах по-английски. Эта книжка называется «Цветы Галилеи», «Flowers of Galilee». В принципе, все эти книжки и подробно о них можно увидеть на моем интернетном сайте, который там простой, www.israelshamir.net или .com, то же самое. И там есть подробности, и, значит, можно прямо там и книжки эти заказать, хоть по-английски, хоть по-русски, там, хоть по-испански, хоть там на многих других языках. Вот, значит, вышла вот эта книжка сейчас в Америке, и, значит, вышла она же, ну, или, скажем, какой-то ее вариант относительный в Испании. В Испании по-испански вышла книжка, она называется «Зеленый дождь Юсуфа», а вот в Америке, значит, она называется «Цветы Галилеи». Это тоже рассказ о каких-то вот таких реалиях Святой Земли и о том, как это все связано с тем, что у нас происходит. Год назад в Москве вышел сборник моих статей, который назывался «Хозяева дискурса». Тоже хорошая книжка. То есть я ее, конечно, тоже очень люблю, как и все свои книги. Она стала бестселлером в системах магазинов «Ad Marginem». То есть это, в общем, правду говоря, конечно, такие интеллектуальные магазины, не рассчитанные, может быть, на широкого, на очень массового читателя, а скорее на читателя интеллигентного, вдумчивого, способного понять какие-то там более тонкие аллюзии. Ну, это, в общем, я всегда стараюсь писать, знаете, то, что у вас говорят, говорить с собеседником на уровне глаз. То есть не подлизываться, заглядывая снизу, и не высокомерно смотреть сверху, а говорить с человеком вот так прямо, так, чтобы, вот, как говорится, как вот говорят, с равным себе.
Из ваших многочисленных публикаций на актуальные темы, какие из них вы бы рекомендовали нашим слушателям, которые, возможно, заинтересовались бы?
Да, конечно, есть по-русски две книжки, которые вышли в последнее время относительно. Это вот «Хозяева дискурса» и «Сосна и олива». И обе они продаются по интернету беспроблемно. Так что любой ваш читатель может там найти ссылку и на моем сайте, и просто сделать Google, найти и все это. Есть крупная компания книжная «Озон», знаете, которая один из крупнейших таких продавцов книг по интернету. И там это у них это есть. Так что вот это вот две книжки, если мы говорим по-русски. Если мы говорим по-английски, тогда, конечно, «Flowers of Galilee», которая есть по-английски, тоже можно найти на моем сайте. А для того, чтобы предварительно ознакомиться, на моем сайте есть много статей, которые пишутся все время. Я, на самом деле, пишу очень много статей, которые, в общем, обычно не очень длинные, и все они связаны с сегодняшним днем. Но, правда говоря, в последнее время пишу гораздо больше по-английски. Но можно найти какие-то статьи по-русски тоже.
Говорил по телефону из Яфы израильский писатель, журналист, публицист Исраэль Шамир. В центре внимания Ближний Восток. Арабо-израильский конфликт. Факты и мнения. Телефон нашей редакции с автоответчиком, если вы тоже пожелаете выступить в нашем эфире со своим мнением по этому больному вопросу. Не забудьте, пожалуйста, представиться и оставить номер своего телефона для обратной связи. Наш телефон в Сиднее с автоответчиком 9430-2815. 9430-2815. Это был очередной выпуск рубрики «В центре внимания Ближний Восток. Арабо-израильский конфликт. Факты и мнения».